йоги влюбленности. Теперь же мы давайте постараемся взглянуть на йогу влюбленности с позиции аксиоматики йоги, то есть с позиции тех, некого того скелета, таких фундаментальных аксиом или принципов, на которых построено вообще все это стройное здание самопознания. Напомню вам, что йога – это система самопознания. Начнем мы давайте с самого начала издалека. Итак, идеал йоги – это свобода. Крайне абстрактное, непонятное слово. То есть вот здесь я хочу сделать некий такой сразу же акцент, уже в более такой практичном изучении как аксиоматики, так и последующих методов из аксиоматики. Никто вам не имеет права навязывать ничего. Любая йога – это всего лишь свод рекомендаций, которые вы можете волеизъявить, применить в своей вселенной, а можете отвергнуть. Так же, как и вся триада, да, есть сексуальная йога, есть тантра-йога, есть йога влюбленности. Вы можете волеизъявить идти этим путем. И действительно, этот путь вас очень быстро приведет к конечной цели. А можете волеизъявить для себя следующую вещь, что не хочу в йоге триады, хочу только, скажем, хатха-йогу и кундалини-йогу. Значит, или волеизъявить, что вообще в его жизни не будет никакой там влюбленности там, или того, и так далее, и тому подобного. Безусловно, этим волеизъявлением вы не отмените влюбленность. Но с другой стороны, и насилия над вами не будет. Поэтому все методы йоги-триады, и в первую очередь йоги влюбленности, раз мы ее сегодня рассматриваем, относятся к йогам и единям, которые поставили целью своей жизни достичь высшее. И второе, идти путем триады, то есть практиковать йогу влюбленности, тантра-йогу, йогу союза. Эти три йоги неразрывны, во всяком случае в рамках нашей школы йоги. То есть, если вам не подходит этот путь, можете просто его, так сказать, взять на заметку, иметь в виду, что называется, и идти каким-то другим путем йоги. И, наконец, если мы рассматриваем людей, которые вообще не интересуются системами самопознания, живут в обычном таком, в плохом смысле слова, социуме, да и вообще, я прошу прощения за сленг, до фонаря все эти влюбленности, все эти высшие состояния, то как они живут, чем они пользуются или не пользуются, мы рассматривать не будем. Почему? Да потому что они свободные существа. Они живут так, как они волеизъявили жить. Поэтому можно, конечно же, с позиции йоги влюбленности рассматривать каждый конкретный случай отдельно взятой влюбленности у того или иного человека, скажем, из социума. Но это очень тяжелое и бесперспективное занятие. Мы как бы пытаемся примерить рамки законов к тому человеку, кто волеизъявил, что в его внутренней вселенной действуют другие законы. Безусловно, законы одни и те же для всех, высшие, да, но в то же самое время и закон свободы воли также, как говорится, главенствует над этим. Поэтому здесь возникает известное такое хитросплетение. Друзья, каждый из нас живет только лишь в той вселенной, в которой волеизъявил жить. И если вы волеизъявите не жить во вселенной йоги-триады, вы будете жить так, как если бы йоги-триады для вас вообще не было. Понимаете? Это аналогия с абсолютом. Абсолют приходит в жизнь каждого человека только лишь тогда, когда человек волеизъявил, что в его внутренней вселенной, его личной вселенной, есть место такому явлению, как абсолют. Если нет места такому явлению, как абсолют, то абсолют сам себя не навязывает, но с другой стороны и не исчезает при этом. Вот такая же ситуация и с йогой влюбленности и триадой. К сожалению, я достаточно часто слышу какие-то, знаете, вот, ну, мне приводят, а вот пример такой-то, такой-то вот из жизни, там, скажем, обычных людей, которые мало то, что не интересуются йогой, а делают все как раз против йоги. Интерпретировать их жизнь невозможно в принципе, они свободные вселенные. Все. Значит, но вернемся мы к аксиоматике йоги. Я почему об этом сказал, иногда я слышу, да не хотим мы никакой йоги влюбленности, заявляет человек. Мысль такая, не хочу никакой йоги влюбленности, и все, и точка, и пусть ее не будет. То есть и все, конечно же, контрдоводы, контраргументы становятся с этого момента, как человек сказал, не хочу я вашего знания, бесполезны. Доказывать никто, никому ничего не будет. Почему? Потому что в этих тонких сферах, как бы, либо человек принимает эту систему взглядов, либо не принимает. А если же доказывать, это эффект навязывания, то есть подавление чужой воли. Никто, тем более йога, этим заниматься не будет. Поэтому вы должны понимать, что, как бы, тот факт, что не на все, не все люди принимают эту йогу и пользуются ей, вовсе не значит, что ее нет. Или то, что они своей отдельно взятой конкретной жизнью, полной там разочарований, там провалов, погони за какими-то призрачными надеждами, не видят этой йоги, это вовсе не значит, что ее нет во вселенной. Это просто значит, что эти люди в своей личной вселенной волеизъявили, чтобы не приходила к ним эта йога. И ясно, что разбираться в их жизни, почему она к ним не приходит, никто не будет. Ну как я могу разбираться, почему в жизнь того или иного человека не пришла там йога влюбленности или не пришел сам абсолют, если человек волеизъявил, чтобы он к нему не приходил. То есть в дальнейших подробностях уже бесполезно разбираться. Вот, поэтому вот это вот такая вот тонкая грань, дабы исключить всякого рода, знаете, этих теософско-метафизических диспутов по предмету влюбленности. Вы понимаете, предмет запредельный. И какие-то дебаты устраивать, потому что по той вещи, то есть по влюбленности, которая выше, чем понятие слова и выше, чем понятие мысли, смысла нет. Это будет тривиальный разговор глухого с немым. Да? Но возвращаемся мы к аксиоматике. Итак, аксиоматика йоги. Напоминаю, что система йоги основана на так называемых аксиоматических принципах. Существуют две системы аксиом. Система аксиом макрокосмоса, система аксиом микрокосмоса, которые как бы с разных позиций говорят о том же, об одном и том же, о нашей реальности, о нас самих. Вот, и такими размышлениями можно получать логическое оправдание, я подчеркиваю, оправдание, а не объяснение, всех йоговских практик. Почему? Нашему разуму, знаете, как маленькому ребенку, который вечно плачет, нужна соска. То есть и ему нужны какие-то логические объяснения. Если мы говорим про йогу влюбленности, наш разум требует логических объяснений, почему эта йога имеет право жить на жизнь. И мы должны дать ему соску в виде таких, знаете, набора каких-то концепций, аксиом, теорем, правильной последовательных взглядов, чтобы, знаете, подобно ребенку, который получил соску и замолчал, наш разум бы тоже не верещал свирепо, что здесь нелогично, здесь плохо все. Вот, почему? Потому что вот такой слишком уж активный разум быстрее всего уничтожает влюбленность, когда она приходит. Понимаете, это как скальпель хирурга, значит, который пытается препарировать все на свете, не обращая внимания на то, что невозможно разрезать, так сказать, человека на 50 тысяч частей, чтобы он при этом еще остался жив. Точно так же иногда, и очень опасно, если мы с позиции каких-то заведомо неправильных концепций или взглядов на жизнь будем натравлять свой разум на ту влюбленность, которая к нам пришла. Вот в виде подарка к нам, понимаете, влюбленность принесли, а мы на него пса своего разума натравили только лишь потому, что, значит, для разума это было что-то незнакомое. Поэтому, значит, с одной стороны, разум должен быть доволен, но в то же самое время ничего не должно противоречить разуму, так как сверхлогичное никогда не должно противоречить логике. Логика — это всего лишь частный случай сверхлогики. Вот. Ну а с другой стороны, чтобы его немножко утихомирить, потому что разум — это самый большой наш помощник, но в то же самое время, начиная на каком-то определенном пути нашего развития, самый страшный наш враг. Поэтому надо уметь разум отключать. А чтобы научить разум отключать, надо дать ему, знаете, как вот, как бы собаке кость кинул, она ее грызет, уже на соседей не кидается. Да, вот точно так же и здесь. То есть это вовсе не значит, что с позиции аксиоматики йоги, которую мы сейчас будем с вами рассматривать, можно объяснить влюбленность. Нет, объяснить влюбленность нельзя даже с позиции аксиоматики. Но можно до известной степени объяснить те упражнения, которые находятся в йоге влюбленности, и как бы, которые как бы прямо или косвенно выводят нас на этот уровень сверхлогичности, который является влюбленность. Так вот, начнем. Итак, каждый из вас, значит, каждый из нас — это свободное я, частичка абсолюта. Напоминаю, что процесс творения Вселенной проходил некоторые стадии, которые называются определенными законами. И вот все началось с закона ноль, так называемый непроявленный абсолют, когда не было никого и ничего, в том числе и не было будущих юношу и девушку, которые влюбятся друг в друга. Но опять же, слово «не было» тоже условное. Почему? Потому что и понятия времени тогда тоже не было. Это крайне абстрактное и трудно уловимое, так сказать, понятие, состояние в законе ноль. То есть абсолют как бы находился в непроявленной форме. Затем, согласно аксиоматике йоги, абсолют волеизъявил проявиться. И проявился в первую очередь, как учит аксиоматика, в виде праны. С этого момента мы можем говорить о едином абсолюте. Но в то же самое время, если, опять же, хотя и времени и не было, мы можем говорить, что абсолют находился и в законе ноль. То есть он одновременно находился и в законе ноль, и в законе один. Проявился. Проявился в виде праны. Затем, значит, он, так сказать, вот это его проявление в виде праны разделилось на два проявления, на сознание и энергию. И абсолют как бы разделился, если так можно выразиться, хотя это очень условное слово, через фактор вечного видоизменения самого себя, фактор энергии, и через фактор вечной неизменности или фактор сознания. С этого момента мы имеем так называемый закон 2, но в то же самое время исполнялся и закон 1, и закон 0. То есть абсолют, как говорится, в одном лице и непроявленный, и проявленный одно без другого, и проявленный в виде мужского и женского, или если мы используем такую, так сказать, слова из Индии, это они очень любят термины такие, как Шива и Шакти, то есть или абсолют в форме мужчины, или абсолют в форме женщины. И по сути дела, говорить о влюбленности, друзья, мы можем вот с этого уровня, уровня закона 2. Почему? Потому что как бы в нашем обычном понимании, в обычном понимании, если мы в кого-то влюблены, то значит, есть этот кто-то, в кого мы влюблены. А во время творения Вселенной впервые такая возможность, чтобы была возможность хоть в кого-то влюбиться, начинается только лишь с момента, когда Абсолют поделил себя на две части. Таким образом, состояние влюбленности относится вот к этому уровню закона 2. Как говорится, когда есть один и есть другой. И дальше, в чем прелесть и сила йоги влюбленности? В том, что как бы вот этим, этой влюбленностью, эта влюбленность из этих двух делает единое. То есть, или как бы опять возвращает еще, ну, как говорится, к моменту более раннего творения, к уровню закона 1. И вот уровень закона 1 это как раз то, что очень быстро нас выводит, или как, подводит к состоянию йоги влюбленности. Ну а затем это так называемая самадхи с объектом, уровень закона 1. А затем мы как бы еще выше поднимаемся в уровень закона 0. Это уровень самадхи без объекта. Но это не значит, что кто-то исчез, да? Это значит, что просто степень абстракции или, так сказать, или степень возвышенности этого состояния превзошла все рамки, о которых мы можем сказать какие-то слова или подумать хоть какими-то мыслями. Таким образом, с уровня закона 2 начинается влюбленность. Но затем мы вспоминаем аксиоматику, после закона 2 был так называемый уровень закона 4 и 5. Это когда единое сознание предстало четырьмя гранями, а единая энергия пятью гранями. И вот уровень закона 4 и 5 это уровень любви. Почему? Потому что как бы есть выбор. Вот у влюбленного, грубо говоря, и выбора нет, только лишь один. Да, то есть если один смотрит на другого, то он в него влюблен, и в этом состоянии они сливаются до закона 1. А вот если уровень закона 4 и 5, то соответственно, как бы вектор устремления может быть разный. И вот если проанализировать с этой позиции йогу триады, то получается следующим образом. Первая стадия йоги влюбленности это когда вдруг таким мощнейшим всплеском мы поднимаемся до уровня закона 1-1. Но потом, по прошествию времени, опять опускаемся до уровня закона 4 и 5. То есть первая стадия в йоге влюбленности, мы поднялись до уровня 1-1. Затем, когда мы опустились опять в очередной раз до уровня 4 и 5, это вторая стадия йоги влюбленности. И, наконец, когда приходит третья стадия йоги влюбленности, мы как бы вновь поднялись до уровня 1-1, затем до уровня 1, а затем до уровня 0. Или, строго говоря, вышли из этой вселенной. Это если анализировать с позиции аксиоматики йоги. Какому состоянию соответствует какой уровень действия фундаментальных законов, породивших нашу вселенную. Таким образом, когда мы с вами находимся на уровне 4 и 5, то нас может тянуть одновременно к нескольким там, людям, да? Юноша может любить сразу нескольких девушек. Или девушка может любить сразу нескольких юношей. Кого-то больше, кого-то меньше. Но по сути дела мы помним, что эти несколько девушек с позиции юноша не несколько девушек на самом деле, а разные грани той единой девушки, встретив которую, он бы мгновенно влюбился. Точнее, как бы он увидел все, что, ну, как бы, вот, все увидел, чтобы отвечало этому необходимому условию, чтобы был уровень 1-1. Так как мы с вами, еще раз говорю, в основном живем на уровне закона 4 и 5, то Вселенная начинает компенсировать закон 1-1, то есть закон, когда мы в состоянии влюбленности, тем, что на уровне закона 4 и 5 идет чехарда наших привязанностей и наших влечений к разным партнерам. Мы достаточно подробно это обсуждали вот в нашем курсе тантра-йога. Там йога-союза мы тоже этого касались. То есть вот эта наша чехарда наших симпатий и притяжения то к одному, то к другому, то к третьему является компенсация отсутствия этого уровня 1-1. Соответственно, из этого и рождаются все практики, напоминаю, тантра-йоги или йоги-союза, где у йога или йогини для практик, помимо одного, так сказать, партнера, мужа или жены, могут быть дополнительные партнерши, именно для того, чтобы набирать те недостающие грани, и делать все необходимые, но недостаточные условия для того, чтобы выйти на уровень закона 1-1. То есть все многочисленные практики тантра-йоги и йоги-союза вовсе не прихоть. Вовсе не, как вам сказать, не разгул эротической фантазии у последователей, значит, этих йог, а жизненная необходимость. И как вы понимаете, все практики, как тантра-йоги, так и йоги-союза, которые находятся на уровне закона 4 и 5, становятся бесполезными и бессмысленными, как только человек поднимается на уровень закона 1-1, то есть влюбляется. Поэтому все практики с многочисленными партнерами или партнершами, помимо вашего мужа или жены, просто не нужны, когда вы в состоянии влюбленности в своего мужа или жену. Но здесь надо, конечно же, быть честным с самим собой. Называть влюбленностью можно все, что угодно. Но можно время от времени проверять себя, а действительно ли вы в состоянии влюбленности, как это называете, и пытаетесь сами себя уверить, или вы просто так себя вводите, значит, в заблуждение. Вы помните, что у состояния влюбленности нет слова «если». Если, значит, к кто-то в кого-то влюблен, значит, никаких претензий к тому, в кого он влюблен, никаких требований к тому, в кого он влюблен, никакого дискомфорта от того, в кого он влюблен, быть не может в принципе. Почему? Да потому что самим понятием влюбленности вы видите, как вы выходите на уровень 1-1, и, во-первых, кроме объекта вашей влюбленности больше никого нет, сравнивать не с кем. То есть есть всего лишь один, и в этом одном есть все. Если же вы говорите, ой, вот чего-то не хватает, значит, это не уровень 1-1 и не является влюбленностью, это является любовью. Когда действительно вы можете одного любить, у одного одни качества, у другого другие, третьи, в разных, может быть, пропорциях, в разных степенях, но это не является влюбленностью. В состоянии влюбленности юноша может думать только об одной девушке. Не о пяти партнершах по тантра-йоге или йоге-союза, а только об одной. Точно так же и девушка. Не может она думать там о четырех партнерах во время состояния влюбленности, а только об одном. Но другой разговор, что иногда, конечно же, мы пытаемся, как говорится, сами себе врать. Другое дело, что насколько это уместно или неуместно. Если вы не идете по пути триады, ради Бога, делайте все, что вам заблагорассудится. Но если вы выбрали путь триады, знайте, что такое вранье не приведет ни к чему хорошему. Точнее, будет приводить все равно к страданиям и разочарованиям. То есть незнание законов не освобождает от ответственности, если ты, значит, живешь и работаешь в поле действия этих законов. Если вы сели за руль автомобиля, то незнание правил дорожного движения не спасет вас, значит, от очередного штрафа. Но если вы не хотите, значит, сталкиваться с этим, ходите пешком. Вот точно так же и в йоге-триаде. Если какие-то моменты вы не готовы быть честны сами с собой, а мы помним, что вот этот быстрый метод духовного развития в первую очередь предполагает привычку быть честным с самим собой и анализировать все свои мотивации и поступки, то не надо ездить на быстрых гоночных автомобилях триады, а надо спокойненько идти пешком, там, известными йогами, которых много, они очень замечательные, чудесные, и более того, прогулка на свежем воздухе крайне благоприятно скажется на вашем здоровье, самочувствии и цвете, значит, лица. Вот, то есть аналогия понятна, я надеюсь. То есть это не значит, что всех людей надо под одну гребенку загнать в триаду. Что все обязаны практиковать тантра-йогу, йогу союза или йогу влюбленности. Нет, друзья, это лишь только для тех, значит, кто идет этим путем. Или кто вот, значит, сел на это средство передвижения. Но вернемся еще раз. Итак, получается, что в состоянии влюбленности мы выходим вот в такое состояние, когда есть только субъект, объект и процесс влюбленности. То есть все ваши мысли, эмоции или устремления направлены на того, в кого вы влюблены. И, ну, безусловно, по инерции, по привычке у вас еще есть ощущение самих себя. Но если вы выходите на уровень, когда одна мысль об объекте вашей влюбленности вызывает у вас сверхсильную эйфорию, вы, друзья, начинаете забывать про себя в пользу объекта, в кого вы влюблены. Действительно, в высшем состоянии влюбленности юноша не помнит про себя. Он думает про свою девушку. он горы готов свернуть, он жизнь, жизнью готов расстаться во имя своей, значит, девушки, в которую он влюблен. Он не думает о смертельной опасности. Что для него смертельная опасность во имя, значит, той прекрасной девушки, о которой он думает? Он не думает о смерти, он плевать хотел на свою собственную смерть. Лишь бы, значит, вот его устремления были постоянно на этой девушке. То есть, таким образом, как бы у юноши, даже при наличии его кармы, в виде там закона самосохранения или каких-то представлениях о себе самом, ну, один юноша усатый, другой еще какой-нибудь. Ну, то есть какие-то представления о себе. А они начинают, как бы он начинает на них меньше обращать внимание и начинает как бы про них забывать. Почему? Потому что все его устремление на девушку. А если он начинает про них забывать, то вот это, эти представления, порожденные его, так сказать, неправильным воззрением о самом себе, ведь он на самом деле, как и девушка, это частичка абсолюта, мы все сделаны таким образом, как учат аксиоматика, мы все частичка абсолюта. Так вот эти вот наслоения начинают легко соскальзывать с него. И забывая про себя, он как бы отбрасывает все мешающие ему факторы, всю свою карму, в том числе и ту, которая была бы вынуждена заставить его потерять эту влюбленность при более близком там каком-то контакте с девушкой там, или каких-то неумелых действиях и так далее. Ну, в общем, это более такая конкретика йоги влюбленности. Таким образом, он, забывая про себя и думая про нее, сливается с ней и выходит на уровень закона один. Это высочайшая йога, высочайшая, если угодно, медитация. Какие же при этом происходят процессы при влюбленности? Друзья, вот мы помним, что столько, сколько есть проявлений человеческой жизни, дыхания, мы можем бегать, прыгать, смотреть, у нас как-то тело наше сделано, причинное тело, там, тонкое тело. Столько же разных видов йоги. У человека, который находится в состоянии высшей влюбленности, все йоги начинают проистекать одновременно, без усилий, сами собой. Почему? Да потому что все остальные как бы шестеренки начинают подстраиваться под вот этот вот импульс высшего. Дыхание у человека влюбленного, дыхание меняется. И естественным образом подходит к канонам пранаяма-йоги. Поза, асана, да, асаны практикуют в йоге для того, чтобы рано или поздно работать с центральным каналом, позвоночник должен быть ровный, устойчивый, и долго так должно продолжаться. Когда юноша думает о своей девушке, он невольно выпрямляет свой позвоночник, он ах, 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 моя, значит, это самое, Мальвина, прекрасная, значит, дальше. Значит, вот все йоги, которые вы переберете, будут исполняться. Значит, янтра-йога, надо созерцать ту или иную янтру, использовать нашу способность смотреть. Понятно, что для юноши такого фотография его девушки или портрет, это самая сильная янтра. Он может смотреть на нее, не мигая, часами. Ни одному йогу не снилось. 24. Она у него будет в глазах стоять, он спать будет. Опять же, мантра-йога. Следует произносить с погружением ту или иную мантру. И сладкое имя девушки для него является той мантрой. Он готов его петь. Знаете, как в этих песнопениях индусских постоянно, значит, поют, вот, но они, правда, очень заунывно поют. Юноша влюбленный будет петь на все лады, значит, испытывая сладость этого имени. Буквально все. То есть все каноны, скажем, карма-йога. Карма-йога учит нас работать, не ожидая вознаграждение и не боясь наказания, а работать просто так. Человек влюбленный, он работает где-то как машина автоматически. Ему все равно, похвалят его или поругают. Почему? Потому что мысленно он не в работе. Мысленно он с объектом, значит, своей влюбленности. И вот так буквально каждая йога в состоянии влюбленности начинает неявно работать. Отсюда, значит, как говорится, вы легко можете догадаться, что некоторые йоги были списаны с состояния влюбленности. То есть, если вы знаете, что вот в состоянии влюбленности у вас такое-то дыхание или такая-то реакция организма, которая крайне полезна для организма, то потом для оставшихся людей, которые еще, к сожалению, не испытали этого состояния влюбленности, дается свод правил и упражнений, где искусственными методами, ну, заставляют человека делать то же самое, но только без влюбленности. И вот получаются йоговские практики многочисленные. Вот. А потом они, конечно же, забываются, то есть учителя с учительницами растворяются во Вселенной, и вот эта практика передается из поколения в поколение, причем людьми, которые не испытывают влюбленность, и начинают, то один приврал, значит, в 16 веке, другой там пару слов дописал в 17 веке, в 18 веке вообще решили, что это все не так, надо понимать, начинают искажаться практики, в том числе и йоговские практики. Это вот типичная ситуация с йоги, поэтому йога-то, собственно, исчезает. Что как бы, да, упражнения хорошие, но только мало кто понимает, откуда они взялись. И какие принципы были заложены, чтобы их, значит, построить и вывести. Таким образом, как бы с формальной точки зрения, находясь в состоянии влюбленности, волей или неволей, вы выполняете все мысленные или немысленные йоги. Скажем, йога сновидения. Ну как вы думаете, что приснится этому юноше, когда он заснет? Что, работа, что ли, или еще что-нибудь? Нет, конечно же, да, то есть это вот общее устремление. И поэтому, даже по этой причине, как бы формально выполняются все недоработки или все кармические загрязнения, которые вообще надо было бы очистить, дабы достичь высшего состояния в йоге. То есть можно идти вот таким методом, а можно обходной маневр. Мой самый любимый пример это следующий, что вот вы Магараджа или Рани, значит, ну это жена, значит, Раджи, и у вас есть дворец, где вы хозяин, но вы об этом долго не знали, и вот есть в этот дворец парадный вход. Обычно красивый парадный вход, везде там цветы, золотом все украшено. А есть многочисленные черные ходы в этот же самый дворец. Для чего? Там провизию привозить, слуги, чтобы заходили там где-то, ну, в общем, для разных хозяйских нужд. И получается, что заходить в дворец и сесть на свой трон или познать свое собственное «я», или познать Вселенную, можно разными путями. Можно таким генеральным проходом по парадной лестнице, а можно черным ходом. И вот многочисленные йоги, такие узконаправленные, как вам сказать, заточенные под ту или иную нашу способность смотреть, слышать, видеть и так далее. Это многочисленные черные ходы. А вот влюбленность, йога влюбленности, это парадный вход. Но бывает так, что иногда даже Радже гораздо удобнее с черного хода зайти. Не всегда с парадного. Хуже, когда у нас есть возможность зайти с парадного входа, а мы начинаем, значит, это пробираться воровскими тропами с черного входа. Я обычно при этом рассказываю анекдот, что представьте себе йога, у которого достаточно хорошая карма, что вот он дойдет до своего самопознания и сядет на этот трон, да, но с другой стороны достаточно плохая карма. Почему? Потому что в последние прошлые жизни он был там, скажем, мошенником или там взломщиком квартир. И вот он, ну не может он парадным ходом идти, ему обязательно надо что-нибудь поломать, значит, или где-нибудь там подкоп под стеной проползти. И вот точно так же многочисленные йоги. Есть йоги очень трудные, не всегда, как вам сказать, адекватные. Я, по-моему, даже вот уже несколько раз упоминал, есть йоги там медитации на кладбище. Когда человек вымазывает себя пеплом от сожжения, значит, этих самых трупов, и лучше всего еще сесть на несколько черепов при этом. Говорят, очень помогает медитация. Это действительно реальные йоги, очень хорошо работают в известных условиях для людей с определенным складом характера, мыслей, кармы, как угодно, да? Но, как вы понимаете, это не цель йоги загнать всех на кладбище и сидеть на черепах, вымажившись, ну, как говорится, в пепле. Но иногда надо, иногда работает. То есть, вот такая ситуация буквально со всеми йогами, в том числе, друзья, и с хатха-йогой. Хатха-йога абсолютно необходимая йога. Без хатха-йоги, ну, никак нельзя. Все те, кто будет заявлять, что, типа, они уже все прошли, им хатха-йога не нужна, они там уже... Раджа-йогой занимаются, медитацией, это люди лгуны. Постоянно надо себя держать в физическом теле. Тело, пока вы в этом теле, вы должны заботиться о теле. Но с другой стороны, друзья, есть способ держать свое физическое тело несколько другим образом. И не зря триада объединяет йогу влюбленности, тантра-йогу и йогу союза. Почему? Потому что... Понятно, если вы влюбились в девушку и как бы думаете о ней, то, безусловно, рано или поздно вы окажетесь с ней в постели и начнете заниматься сексом. А что в этом такого плохого? Все очень хорошо. Так вот, если есть такие методики занятия сексом, которые полностью компенсируют занятия хатха-йогой, на этом как раз и построена йога союза. Другое дело, друзья, что мы не выдержим этот темп. И нам сперва надо очень долго заниматься йогой, хатха-йогой, чтобы потом выдержать хоть какой-то маленький марафон в постели со своей, значит, девушкой, в которую мы влюблены. То есть, это как бы, понимаете, все другие йоги получаются как костыли, пока мы еще сами не умеем ходить. Вот, так вот... Опять же, вот такая йога, я очень часто об этом говорил, и еще раз не постесняюсь сказать, сейчас популярна на Западе раздел такой тантрический, как кундалини-йога. Кундалини-йога, связанная с очень такими серьезными упражнениями по пробуждению внутренней энергии, находящейся в основании нашего тела, значит, и с тем, чтобы соединить ее в макушке головы с нашим сознанием. То есть, это как бы... влюбленность в рамках вашего тела. То же самое происходит, когда юноша думает о девушке, влюблен в нее, а девушка о юноше, то вот эта сила, когда сама мысль о наличии объекта влюбленности, одна просто мысль, вызывает эйфорию, этого достаточно. Все остальные энергии, все остальное сознание, все остальные другие шестеренки при этом начинают прокручиваться сами. Вам надо только лишь это состояние. Вот подобно тому, значит, как человек, который пробуждает энергию кундалини, эта энергия кундалини просыпается и сама собой начинает устремляться, как девушка, которая бежит на свидание с юношей, в которого она влюблена, в макушку головы. И это истинная кундалини-йога. То есть, то, что происходит в момент влюбленности, само собой, то же самое происходит в рамках вашего отдельного тела на уровне вашей, как бы, отдельной энергии и отдельного сознания. Почему? Потому что получается подобное в подобном. Подобно тому, как вы, скажем, юноша и девушка, значит, в которую вы влюблены, точно так же и у вас внутри есть ваша энергия и ваше сознание. И они тоже влюблены друг в друга, подобно как вы влюблены, и начинают естественно, безопасно протекать процессы кундалини-йоги. То есть, вам не надо зверскими способами, изнуряя себя, делая какие-то там совершенно жуткие практики, пробуждать эту энергию и доводить ее какими-то совершенно поистине титаническими усилиями до макушки головы, как это предписывается в многих трактатах. Достаточно быть в состоянии влюбленности, чтобы эта энергия сама туда устремилась, а вы будете только наслаждаться в полнейшей безопасности. В то время как кундалини-йога, если кто-то из вас интересовался этой темой, полным-полна разного рода предостережений для вот неудачного практика. То есть, не дай бог ты сделаешь это, тебя, значит, там разорвет на части. Это сделаешь, еще хуже, лучше бы ты сделал предыдущее. Да? Вот. И вот так вот на самом деле весь этот сценарий. Безусловно, я не говорю, что он не нужен. Я не говорю, что такого не надо. Действительно, есть люди, которые никогда не испытывали влюбленность. Вот представьте, да, вот у них уже есть устремление к высшему, а может быть этого подарка ни в этой жизни, ни в предыдущей они не испытывали. Может быть, это для них выход. Опять же, как для человека, который 5 последних жизней, значит, подкопы делал и воровал дворцы, а теперь сам стал Магараджи, да, вот может быть ему легче так на свой трон прийти, чем зайти по парадному входу. Поэтому категоричного такого отрицания, что вот эта йога только должна быть, а вот этих йог не должно быть, делать неразумно, не имеет смысла. Все йоги нужны, но вы должны понимать некий приоритет. И в этом смысле, еще раз подчеркну, в традиции школы йоги, Ананда с вами, йога влюбленности самый высший приоритет. Но она неразрывно связана в единый флакон тантра-йогой, йогой союза. Почему она связана в этот единый флакон? Значит, чтобы ответить на этот вопрос уже с другой стороны, не с позиции макрокосмоса аксиоматики, а с позиции аксиоматики микрокосмоса, вспомним, что каждый из нас, безусловно, сделан по образу и подобию абсолюта, и имеет некую внутреннюю структуру. Структура эта выглядит подобным же образом, что у нас есть наше высшее я, и у нас есть наше проявление, это наша личная прана. И наше личное проявление также делится на две свои крайности. На принцип энергии и принцип сознания. На принцип вечного видоизменения и принцип вечного постоянства. Два эти принципа в своей совместной работе, то есть вот из единой праны появилось два эти принципа начинают уже после своего разделения вновь взаимодействовать друг с другом, но уже неким другим образом, в результате формируют то, что называется нашим телом. А наше тело формируется следующим образом. Сознание и энергия как бы разъединяются друг от друга, расходятся и как бы претерпевают, ну как бы удаление друг от друга, хотя вышли из единого источника. И по мере удаления друг от друга возникают промежуточные центры, где присутствует сознание и энергия, но, скажем, если они удалились, то с одного края преобладают более тонкие виды, скажем, сознания и грубые, более ясные формы сознания и более тонкие формы энергии, все это, как говорится, изменяется до более грубых форм энергии и более такого, ну, тусклого, если угодно, тусклых форм сознания. Возникает то, что, напоминаю вам аксиоматику йоги, центральным каналом нашего тела а наше тело это наше проявление, и, соответственно, системой чакр, расположенной вдоль центрального канала. В дальнейшем центральный канал вместе с системой чакр и с сознанием с одного полюса и энергией с другого полюса начинают как бы обрастать оболочками. Первая оболочка, которую они обрастают, это так называемое наше причинное тело. Затем оболочка причинного тела. Что такое причинное тело? Причинное тело это сознание и энергия в чрезвычайно тонкой форме. И вот они как бы формируют некий аналог такого как бы материала. Затем, после причинного тела, формируется оболочка тонкого тела. Это также сознание и энергия, но более грубое, чем причинное тело. Затем сверху формируется оболочка нашего материального тела. Что такое наше материальное тело? Это также сознание и энергия, но уже в грубых формах. То есть все, что вы видите вокруг себя, и все, что представляет из себя ваше физическое тело, это по сути дела энергия или материя, которая есть сжатая конденсированная энергия, пронизанная лучами сознания, которая как-то формирует из этой материи какую-то форму. И мы таким образом представляем из себя некую матрешку, состоящую как бы из трех уровней. Но эти три уровня, причинное, тонкое и грубый уровень, они как бы нанизаны на центральный канал с этой системой чакр, который центральный канал пронизывает, знаете, как вот, у меня такая аналогия, как, знаете, шашлык, шампур шашлык пронизывает, да, вот точно так же. То есть, чтобы у вас сразу же правильное представление о приоритетах, центральный канал более серьезная и глубинная структура, чем все чакры. Чакры подчиненные структуры. Центральный канал основная структура. Да, так вот у нас есть центральный канал, который пронизывает чакры. С одной стороны центрального канала энергия, с другой стороны сознание. Это облекается слоем тонкого материи, потом более грубой материи, и, наконец, причинной материи, потом тонкой материи, потом грубой материи. И это представляет, друзья, наше с вами тело, в котором мы сейчас здесь с вами сидим и слушаем йогу влюбленности. Таким образом, у нас есть достаточно четкая привязка наших тел с нашей энергией, в основании нашего тела, с нашим сознанием, в макушке нашей головы, с нашими чакрами, которые распределены где-то как-то геометрически вдоль позвоночного столба, и нашими телами, которые еще больше подчиняются вот этим, ну, как говорится, тонким структурам. Это мы себя представляем как люди. Но, да, душа или наше высшее я, оно как бы вне этого управляет всем этим, и оно является источником этих проявлений. Именно оно управляет нашим телом. Хотя наше тело пользуется какими-то потоками энергии в виде еды, воздуха, которые как-то проходят сквозь нас, но вот этими потоками как раз управляет энергией сознания, исходящих от нашего «я». Значит, и душа у каждого из нас без пола. Почему? Потому что уровень нашего «я», он выше уровня закона 2. Наша душа без пола. Или другими словами, в одной жизни вы можете родиться мужчиной, в другой жизни можете родиться женщиной. Но как же возникает этот... Как бы, это, как говорится, смещение, что мы с вами рождаемся то мужчиной, то женщиной. И почему возникает тяга или влюбленность между мужчиной и женщиной? С Сразу же я хочу оговориться, потому что все равно эти вопросы задают иногда время от времени. А как же быть там с однополой любовью там, и прочее, прочее. Друзья, с формальной точки зрения любая однополая любовь все равно сводится к взаимодействию разных аспектов. То есть аспектов сознания или энергии. То, что у вас тела, скажем, одного пола, вовсе не значит, что какие-то внутренние структуры не имеют смещения в область сознания, а другие в область энергии. То есть все равно все сводится к взаимодействию, а если мы говорим про влюбленность между мужчиной и женщиной. Почему? Это не дань как бы форме, а дань принципа устройства этой вселенной. Так вот, рождаемся мы с вами мужчинами или женщинами. И почему это происходит? А происходит, друзья, опять же, как учит нас аксиоматика, по следующей причине, что когда мы в очередной раз воплощаемся в эту вселенную, то мы проходим все стадии творения вселенной от закона 0 через закон 1, через закон 1-1, ну и до уровня закона 4 и 5. Как же это проявляется в случае нас с вами? В какой-то момент после предыдущей своей смерти, но еще до нашего следующего рождения, мы выпрыгиваем в состояние закона 0, но потом опять воплощаемся, то есть проявляемся в этой вселенной, но пока еще в состоянии бесполом. А затем, если мы воспринимать начинаем эту вселенную в качестве женщины, мы рождаемся мужчиной, если мы в качестве мужчины рождаемся женщиной. То есть этот переход от уровня 1 на уровень 1-1 как раз и определяет пол нашего будущего рождения. И получается следующая вещь, что когда мы приобретаем пол, мы, соответственно, иными словами, приобретаем вот это вот как бы смещение. Если мы очарованы принципом вечной видоизменения Вселенной, мы приобретаем пол мужчины. Если мы, наоборот, очарованы как бы принципом вечного постоянства этой Вселенной, значит, мы приобретаем пол женщины. И в дальнейшем рождаемся мальчиками или девочками. Но когда мы входили в этот мир, мы как бы взаимодействовали со всей Вселенной разом. Или другими словами, мы взаимодействовали с Абсолютом в женской форме или в мужской форме. Или еще другими словами, мы как бы в этот момент тянулись вот к такому противоположному потенциальному полюсу, который в дальнейшем в нашей физической обычной жизни как раз и будет ответственен за возникновение влюбленности. Какой из этого вывод? Вывод из этого следующий, что когда вы влюбляетесь не в человека, вы влюбляетесь во Вселенную, которая по каким-то причинам проявилась через конкретного человека. Или по-другому. Человек стал тем окном, через которого как бы как линза сфокусировала все лучи света, также и этот человек является фокус всей Вселенной. Или более красивое объяснение, более как бы жизненное, что когда же мы обрели тела, скажем, мужчины или женщины, но мы все равно пришли в этот мир, потому что мы были очарованы энергией или абсолютом форме, женской форме или мужской форме, и мы хотим с ним взаимодействовать, продолжать взаимодействовать, то есть так, как это было на уровне 1-1, то есть на этом уровне состояния вот без другого, один и еще один. Но нам очень тяжело воспринимать Вселенную разом, когда наша душа погружена вот в эти все структуры наших тел. То есть вот наше «я», оно вот этими оболочками, как бы, грубо говоря, обросло, и до известной степени эти оболочки, ну, безусловно, подвержены действию кармы. Наш разум то хорошо работает, то плохо работает, чувства то хорошо, то плохо работают. То есть как бы мы сузились до размера нашего тела, и нам тяжело воспринимать Вселенную целиком, но мы тянемся к этой Вселенной. И Вселенная в ответ на это, на наше устремление к ней, как бы делает одну сверхлогичную вещь, которая как раз и называется влюбленностью. Бесконечность представляет себя в конечной форме. Бесконечная Вселенная вдруг предстала в форме вполне конкретной конечной девушки или юноши. Почему? В своей милости. Почему? Потому что мы лучше реагируем на себе подобных. Вселенная могла проявиться и в форме космического протуберанца. Девушка нашей мечты могла проявиться и в форме, не знаю, там, Магелланова облака. Но это было бы труднее для нашего познания и труднее для нашего взаимодействия с ним. Почему? Потому что взаимодействовать-то надо не только лишь силой мысли, но еще и всеми оставшимися органами чувств и органами действия, вплоть до сексуальных действий и, значит, соответственно, сексуальных чувств. И вот Вселенная ограничивает или делает вот эту сверхлогичную, фантастическую вещь, как бы сжимает себя до конечного. И поэтому, когда вы влюблены в девушку, или, ну, соответственно, в юношу, вы не влюблены в юношу или девушку, вы влюблены во всю Вселенную, вы влюблены в абсолюта, в, соответственно, женской или мужской форме. И до тех пор, пока это, вы будете видеть этого абсолюта, вы будете в состоянии влюбленности. Но если вдруг по какой-то либо причине вы перестанете видеть, то эта влюбленность начнет исчезать. И вам уже будет чего-то не хватать. Вот именно с этого момента и возникают вот эти слова «если». Ах, если бы ты была чуть-чуть, значит, там поспокойнее, да, или подобрее, или посексуальнее, или еще, ну, какие-то «если». То есть, получается, что не вся Вселенная уже здесь, а только часть, а чего-то не хватает. Более того, моментально возникает закон 4 и 5 в попытке добрать недостающие части. Именно этим и объясняется вот эта вот чехарда, что был один муж, потом другой, потом третий, потом пятый, потом десятый, и конца нет, и удовлетворения нет. Почему? Да потому что это уже уровень 4 и 5, а хочется влюбленности. Понимаете, да? И попыткой перебора все равно ничего, ну, не получить. Но вернемся мы чуть дальше. Итак, с аксиоматической точки зрения, в тот момент, когда кто-то в кого-то влюбляется, он видит в этом ком-то ни больше, ни меньше, как Вселенную, и больше никого. Чтобы взаимодействовать этой Вселенной на всех уровнях, во-первых, еще раз, на уровне мысли, на уровне нашего разума, чтобы одна только мысль о наличии, так сказать, объекта вашей влюбленности приводило вас в эйфорию. Но мы помним, что у нас помимо разума есть еще органы чувств, и мы, безусловно, естественно, желаем слиться с этой Вселенной, или, скажем, в нашем случае, с этой девушкой, и всеми другими органами чувств. Мы хотим на нее смотреть, мы хотим ее обнимать, ее целовать. Мы хотим слышать ее голос, мы хотим разговаривать с ней, мы в конце концов хотим заняться с ней сексом. Почему? Потому что на всех уровнях мы взаимодействуем, но взаимодействуем не просто с человеком, а взаимодействуем со Вселенной. И скажи нам, что вот есть какая-то другая девушка, а вот с ней там сексом не хочешь заняться? А зачем? Если я в этой девушке уже все имею. То есть как бы вселенная, она одна вселенная, их же не 5 вселенных там или не 10. Но это, друзья, только лишь до поры, пока вы видите, значит, в девушке всю вселенную. Если же по каким-то причинам этот канал высшего или это окно высшее вдруг исчезло или начало потихонечку исчезать, то ваше чувство влюбленности медленно, но верно начинает превращаться в чувство любви. И вот мы имеем как раз опять же уровень закона 4 и 5. И вопрос, как быстро начнет все это исчезать. И вот тут как раз и есть ключевой момент йоги влюбленности, как бы продлить этот уровень, этот период как можно дольше. У этого самого, у Гёте, у Фауста, да? Помните высказывание ключевое, остановись мгновенье, ты прекрасна. Ключевая на самом деле фраза. Вот как? Как сделать так, чтобы вот эта влюбленность не исчезла? Чтобы мы ее не потеряли. Как мы ее можем потерять? Мы можем ее потерять только лишь если, ну, по своей глупости, если у нас какие-то кармические заблуждения на наших структурах и в момент взаимодействия со своей девушкой на уровне ментальном, физическом, каком угодно, сексуальном, мы допускаем ошибки. Такие ошибки, из-за которых все теряется. Ну неправильно мы с ней сексом занимаемся. Ну неправильно мы с ней там, так сказать, общаемся. И, или ну неправильно мы какие-то такие вещи, то есть мы провоцируем нашу негативную карму всплыть и опять затмить нам глаза. Что мы уже перестаем в ней видеть, значит, влюбленность. И кто виноват? Да сами виноваты. Почему? Потому что надо было все делать правильно, грамотно. И на этом теряется все. Теряется все. Потому что наша же структура, они тоже ведь структуры достаточно сложные. Мы помним из центра йоги, йоги союза, что есть механизм защиты продолжения рода, свои планы. Что бывает, когда приходит влюбленность? Влюбленность, пока она есть, как, знаете, как мы выключаем свет, также она, значит, переключает действие механизма защиты продолжения рода так, как надо. То есть влюбленность полнейшая, полнейший, так сказать, господин механизма защиты продолжения рода. Но если мы на секундочку чуть-чуть затмили влюбленность, механизм защиты продолжения рода тут как тут. Опять его включили, значит, ну опять начал свою программу выполнять. Вот, и именно поэтому нужна вторая стадия йоги влюбленности, чтобы в момент, когда мы уже влюблены, мы до этого отработали все необходимые, ну так сказать, практики, как там заниматься сексом, как там, как вообще относиться к женщинам или к мужчинам там. Что делать, чего не делать, чего избегать, чего наоборот, что наоборот поощрять. То есть какие-то более такие моменты, ну, более такие явные моменты. Понятно, что все, что ведет нас к потере праны, да, то есть, допустим, секс с потерями, когда он не ведет к зачатию новой жизни, это, безусловно, ставит очень серьезно под удар нашу влюбленность. Поэтому, с одной стороны, мы как бы, понимаете, здесь такая вот ситуация. Мы обречены вступать в сексуальный союз с тем, в кого мы влюблены, но с другой стороны, ничто не рушит так влюбленность, как именно неправильное занятие секса. То есть секс с потерями. Ничего не рушит так. Дай бог, чтобы вот за это время там хотя бы жизнь родилась. Но здесь надо как бы разделять, что секс надо, можно разделять, начиная с уровня тела человека, на энергию наслаждения, энергию продолжения рода. Энергию продолжения рода лучше не тратить никогда, тем более в состоянии влюбленности, если мы не хотим, значит, детишек нарожать от того, в кого мы влюблены. Вот. Но так как, понимаете, на один, одно занятие сексом, после которого рождаются дети, приходится, я не знаю, сколько занятий сексом, от которых, ну, просто одно удовольствие, да, то, соответственно, надо разделять эти энергии. А мы этого не знали, мы влюбились, ну, вот мы начинаем делать эти глупости в постели, да, и все. Потом, ну, в общем, вот эти вот мелочи, которые начинают закрывать нам глаза, и мы склонны терять влюбленность, и она исчезает. Точнее, она, ну, как она растворяется. Мы перестаем видеть в том человеке, в кого мы влюбились, окно в абсолюта. Перестали, и все. И никакими уговорами, и никакими психотренингами, психотехниками влюбленность не вернуть. То есть заставлять себя бесполезно. Это не в нашей власти. Вот если мы в кого-то влюблены, то это пришло к нему. Если это ушло чувство, вы себя никогда не... Вы не в состоянии заставить себя опять в кого-то влюбиться. Это печально. Поэтому разумнее всего как раз не делать глупостей и ждать, когда придет влюбленность, чтобы опять же ее беречь. Но давайте вернемся мы к аксиоматике. Итак, когда вы в кого-то влюблены, вы видите не больше, не меньше, как абсолюта. И строго говоря, этот абсолют всегда с вами. Тот факт, что он из своей милости проявился вполне конкретно, скажем, девушке, это просто его милость, он с ней зашел до этого уровня. Но, строго говоря, он может проявиться через что угодно, и через Магелланово облако, и, я не знаю, через океан, и щебетание птиц, и все, все чего угодно. Но нам труднее просто его воспринимать. Но он от нас никуда не делся. Соответственно, этот уровень закона 1.1, он формально никуда не исчезает. Поэтому... Вот отсюда и появляется это положение, что как бы вот эта вот высшая влюбленность, когда вы действительно, что называется, своими чувствами зацепили абсолюта, это когда у вас нет желания, точнее не то чтобы нет желания, у вас нет страдания от этого. Вы не можете потерять. Как вы можете потерять абсолют? Понимаете, да? То есть вы не можете потерять, если вы понимаете, что в тот момент, когда вы влюблены в девушку, то эта девушка сам абсолют, то ей ничего не угрожает. Точно так же, как ничего не угрожает всей Вселенной. Потому что нет разницы между ней и всей Вселенной. Понимаете, да? То есть она не может уйти от вас, если она действительно ваша. Если она не ваша, если там действительно... вы, так сказать, не разглядели там абсолют, то хотите удерживать ее, хотите не удерживать, она все равно уйдет. Почему? Потому что взаимодействие идет между, не между человеком и человеком, а между человеком и абсолютом. Если вы это понимаете, нет ни страха потерять. Нет ни как бы страдания от близко или далеко. Когда сама одна мысль, что это может быть и так, и как угодно, приводит вас в это состояние экстаза. Безусловно, конечно же, это очень высокие формы, да, то есть требуется, чтобы в процессе переживания влюбленности отточились наш разум. Но мы помним, что когда мы испытываем влюбленность, все процессы идут очень быстро, и мы очень быстро, так сказать, интеллектуальный уровень нас тоже растет. Теперь дальше. Ну хорошо, это мы рассмотрели с позиции человека, который влюбился в кого-то. А если рассмотреть с позиции человека, в которого влюбились? Ну вот я себе жил, не тужил, да? Бац, меня в меня кто-то влюбился, да? И что теперь? То есть мне от этого как-то будет хорошо, плохо, весело, грустно там и так далее и тому подобное. И здесь... включается другой... Да, во-первых, почему в меня? Понимаете, да? Почему не в соседа рядом там или еще в кого-нибудь? То есть вот почему, во-первых, открылось окно через меня для другого, И что мне за это будет? Вот, да. Вот. Значит, на самом деле очень, очень такие практичные вопросы. На этом построены практики, реальные практики, друзья, в йоге влюбленности. Значит, во-первых, тут тоже следует помнить, что влюбленность не врет. Если вы в кого-либо были влюблены, а потом эта влюбленность исчезла, то с одной стороны, как бы позиции аксиоматики макрокосмоса, как бы вся Вселенная сжалась до размеров человека, а с другой стороны, с позиции аксиом микрокосмоса произошла другая вещь. Что такое другой человек, в которого мы влюбились? Другой человек, которого мы влюбились, это его высшее «я», окруженное оболочками его представления о самом себе. То есть человек придумал себе представление о самом себе и сформировал все, включая фигуру, характер там, и прочие свои какие-то проявления. И по большому счету есть разница между проявлением человека и его высшим «я». Его высшее «я» человека, во-первых, согласно аксиоматике, тождественно абсолюту. А вот его проявление, или вот это то, что порождено было майей, как следствие, значит, возникшего неведения от май, оно у всех разное, оно как таким вот, ну, форма, фактически форма. Так вот, с позиции йоги влюбленности происходит следующая вещь. В момент, когда мы в кого-то влюбляемся, у нас возникает способность как бы видеть истинное «я» человека сквозь оболочку его кармы или сквозь оболочку его представления о самом себе. То есть влюбленность никогда не врет. Почему я об этом говорю? Очень часто я слышу такие истории печальные не просто от обычных людей, которых мы сейчас не рассматриваем, а из жизни йогов и единиц. Что вот, мол, где... Влюбился я, значит, вот в девушку. И так у нас все было хорошо, и так все замечательно. А потом присмотрелся к ней. Ой, дура, там, пожил с ней. Ой, стерва, да, там. И так далее, да. То есть, и вдруг эта девушка к ужасу предстала с таких отрицательных форм, ну, как бы, сторон. Что хоть стой, хоть падай. И, конечно же, самая первая реакция человека сказать: ошибся. Вот майя коварная, майя меня. Знаете, обычно эти йоги там на себе волосы рвут. Вот. Тем более, что кто-то не стрижется несколько лет, есть что рвать. Вот. Что вот, мол, майя, проклятая майя. Надо быстрее, значит, от всего отказаться, от мира отказаться, на девушек больше не смотреть, а то опять коварная майя в искушение введет, опять подсунет мне, значит, не тот персонаж. То есть, и как бы, честно сказать, опять же, я прошу прощения за сленг, то есть начинают бочки катить на влюбленность, что вот она такая влюбленность, это та же майя, что вот она меня заставила влюбиться в такого человека, который на поверку оказался очень плохим, там, мне неподходящим. В этом отношении йога влюбленности очень корректно не соглашается. Она говорит: нет, влюбленность не врет никогда. Просто в момент влюбленности запредельные законы как бы временно исключили обычные наши логические законы. Да, действительно, эта девушка была та же девушка, какая и была. Таких, их много, да, во всей вселенной. Они сформированы были там мыльными операми, любовными романами и прочей глупостью, да. Но это всего лишь оболочка девушки. Но внутри она богиня, которая заблуждается. Ее высшее «я» при этом, даже что она глупа и стервозна, ничуть не меньше, чем у абсолюта. Ее высшее «я». Ну вот просто она волеизъявила так заблуждаться. Ей просто так вот понравилась такая игра, и она в нее играет и другим навязывает, значит, игры. Но в момент, когда вы влюбились в нее, вы, как знаете, рентгеном сквозь вот это представление увидели ее суть. Более того, даже вот эти вот представление ее самой о самой себе, вы как бы оживили этим видением ее истинной сути. И знаете, обычно, когда человек влюблен, он обожествляет даже недостатки тех, кого он любит. Ой, моя, значит, опять там, значит, поругалась в магазине, бедненькая, да, ну, в другом случае он бы сказал, вот стерва, да, не может пройти, значит, чтобы ни с кем не поскандалить, но с позиции влюбленности такой человек не видит разницы между друзья абсолютом, высшим я человека, и вот дальше очень рекомендую запомнить, проявлением человека. И с одной стороны, это ловушка, в которую мы, как вот этот йог волосатый, будем попадаться. С другой стороны, это величайший шанс для практики, на котором основана и йога союза, и тантра-йога, и упражнения йоги влюбленности. То есть не бывает только лишь отрицательных сторон и только положительных. Бывает уместно и неуместно применяемое. Поэтому, когда вы в кого-то влюбились, вы видите как бы истинную суть того, в кого вы влюбились. Вы видите через него суть всей Вселенной. Более того, те формы, в которых его суть и вся Вселенная проявляется, неотличимы от сути. Не знаю, такая очень неуместная фраза, но я ее приведу. В некоторых трактатах было сказано, когда собаку бьет хозяин палкой, для собаки палка и хозяин единое целое, понимаете, да? Вот точно так же и тут, когда абсолют проявляется через какую-то конечную форму, нет разницы между конечной формой и абсолютом. Отсюда, как можно поразмыслить, немного поразмыслить, сделать вывод, возникло все идолопоклонство, друзья. То есть вы видите где-то изображение статуй, в Индии там сплошь и рядом там богиня Шри, Кали, Шива, там Ганеша и так далее, и так далее. Это когда форма конкретная, какие-то конкретными качествами, и то, что эта форма олицетворяет, в момент практики сливается. То есть в момент практики нет разницы между там идолом и тому, кому ты поклоняешься. Так устроен этот наш мир. Другое дело, что потом вот, это превращается в слабые стороны, когда это превращается в идолопоклонство, когда просто начинают там какому-то там изображению поклоны отбивать, хотя оно не имеет связи с высшим. Это идолопоклонство. Но в момент, когда вы видите высшее конкретно, это тот же самый момент, когда вы влюбляетесь. Вы бесконечное видите в конечном форме. Вот, поэтому влюбленность не врет. Оно как бы показывает наперед, что будет с тем человеком, может быть, по прошествию некоторого времени, если человек будет заниматься йогой, или может быть в следующих жизнях. И отсюда рождается следующее такое очень серьезное положение, что если вы были влюблены в свою, скажем, жену и прожили с ней долгие там какие-то годы жизни, а потом все-таки влюбленность ушла, вы скатились на уровень закона 4 и 5, то вы не должны ее тут же бросать там и искать себе новую влюбленность. Вы должны в первую очередь сделать максимум, чтобы эта влюбленность у вас с этой же женщиной опять возникла. То есть достичь с ней же самой третьей стадии йоги влюбленности. Во всяком случае, карма бывает разная. Сделать все от себя зависящее, чтобы раскрыть в ней богиню. Останется ли она с тобой, как говорит тантра-йога, либо абсолют волеизъявит прийти тебе в другой форме, если этой женщине будет лучше, чтобы не ты с ней оставался, а она нашла себе кого-то другого. Ну, аналогичная ситуация в сторону мужчин, как вы понимаете. Поэтому йога-триада предельно призывает к терпению, к выдержке, не к смене лихорадочной, знаете, партнеров. О, сегодня я влюбился в эту, в Машу, да, у нее там через нее абсолют светит, а сегодня в Катю, значит, вот через нее светит абсолют, а завтра еще в Лену влюблюсь, да. То есть вот иногда такое случается у людей, которые так поверхностно изучили триаду, они начинают, ну, выдавать желаемое, они начинают какие-то порывы своего эго выдавать за откровение свыше. Вот, конечно, ничего плохого в этом нет, но если при одном условии, если не нарушается первый, второй и третий принцип йоги, ради бога, меняй себе, значит, жен, любовниц, партнерш, как перчатки. Ведь йога призывает к чему? К тому, что никто не знает вашей жизни, кто вам может что посоветовать. Но с другой стороны, если нарушается первый, второй, третий принцип йоги, ты мало того, что ничего не достигнешь, ты еще себе и проблем заработаешь, потому что каждая новая такая псевдобогиня будет хуже предыдущей, потому что ты со старой еще не отработал, понимаешь, а уже к новой руки тянешь. Вот, значит, и как следствие, то есть того факта, что влюбленность не врет, но если она уже и исчезла, то, безусловно, Вселенная будет требовать компенсации исчезновения влюбленности. Тут же проснется механизм защиты продолжения рода, как только влюбленность исчезла, и начнет из вас, значит, делать вам неприятности. Самые разные неприятности. В плане того, что он будет вас понуждать искать новых партнеров. И он прав. Почему? Потому что мы помним из тантра-йоги самое главное – жизнь. Жизнь самое главное, потому что влюбленность пришла и ушла, а жизнь должна продолжаться. По этой причине вот и предписывается в тантра-йоге и йоге союза компенсировать сексуальные, в том числе, практики и вообще практики мужского и женского, помимо со своей женой основной, с которой ты должен биться, но открыть в ней богиню, но как бы помощницы тебе в этом будут, это другие партнерши, как бы ее союзники. Потому что то, что ты по своей глупости перестал видеть в ней, ты можешь видеть в других партнерах и тем самым помочь вернуть это состояние. Во всяком случае, другого рецепта в триаде нет. Если вы хотите вернуть утраченную влюбленность, а вы помните, влюбленность от нас не зависит, вы можете сделать только лишь одно. Вы можете подготовить все, чтобы когда влюбленность вернулась, вы ее в очередной раз не разрушили. Если и вы должны в первую очередь сделать все от себя зависящее, чтобы влюбленность вернулась именно через тот канал, через который она первый раз пришла. Опять же, при наличии всех других условий. Если же не ваша карма, чтобы влюбленность опять пришла через тот же самый канал, через который она пришла, шестеренки Вселенной без вашего усилия сами собой провернутся, и с вами окажется тот, кто надо, даже без ваших усилий. Так устроен мир. Это называется закон кармы. Вот. Но перед этим надо отработать, во-первых, все аспекты, на которых вы, в общем-то, потеряли предыдущую влюбленность, плюс максимально нейтрализовывать действия механизма защиты продолжения рода, кармы и так далее, и так далее. Иначе он вас понесет на приключения и будет прав. Вот, поэтому вот это как бы позиция йоги влюбленности с позиции аксиоматики микрокосмоса. Она говорит, что как бы если, скажем, в меня влюбились, то на самом деле, грубо говоря, я тут ни при чем. Я всего лишь оболочка своих собственных представлений, глупых о самом себе. Но кто-то, поистине тот, кто в меня влюбился, обладает божественным даром, во-первых, видеть сквозь меня мое высшее я, которое я и сам-то не вижу, да? А во-вторых, абсолютно Вселенную, всю Вселенную. То есть я превращаюсь в окно. И дальше вот еще такая магия или волшебство йоги влюбленности. Чем дольше через меня кто-то будет видеть высшее, тем лучше мне. Почему? Потому что, не нарушая моей свободы воли, а я действительно могу волей изъявить, я хочу, чтобы через меня никто ничего не видел. То есть вот. Не хочу, чтобы через меня видели абсолюта или там мое я, спрячу его, нечего на меня глазеть, да, то есть свобода воли, она священна, как вы понимаете, никто не нарушает свободу воли, даже абсолют нашу с вами. Но с другой стороны, мир несколько более шире. И во всем том, в чем моя свобода воли не ущемляется, чем дольше в меня кто-то влюблен, тем быстрее я начинаю духовно эволюционировать. То есть вот так безнаказанно быть окном в абсолют ни у кого еще не получалось. И на этом, опять же, построены практики йоги влюбленности, тантра-йоги и йоги союза, где в момент практик ты должен в своем партнере видеть не больше и не меньше, как абсолюта. То есть от этого выгода обоюдная. Причем, друзья, я могу быть, я могу испытывать взаимную влюбленность, а могу и не испытывать. Но с точки зрения влюбленности это разницы принципиальной не играет. Значит, если же такое происходит, то, безусловно, я склонен в дальнейшем при наличии сохранения моей свободы воли влюбляться в того, кто меня любит. Ну, в смысле, кто в меня влюблен. То есть, почему? Потому что, как бы, я чищусь. И тот человек, который во мне видит, тоже чистится. То есть и этот канал устойчивее становится, чем с кем-то другим. Поэтому, как бы, на этом и основаны вот эти практики. Заставить кого-то влюбиться в себя мы не можем. Но мы можем убрать все предпосылки, которые бы ограничивали, ну, чтобы вот этот другой человек, если он все-таки будет этот подарок в нас влюбиться, чтобы он прошел, что называется, без сучка и без задоринки напрямую. То есть мы не можем вот так запросто управляться с влюбленностью, мы можем только лишь готовить почву для того, когда, если эта влюбленность придет, вот, чтобы она беспрепятственно работала. Значит, по этой причине вот еще раз хочу сказать, что влюбленность, она всегда очень ценное, что с позиции одного человека не бывает неразделенной влюбленности. Почему? Потому что, безусловно, если абсолют проявляется через одного человека, но тот человек волеизъявил, чтобы через него не проявлялся абсолют, абсолют не будет его, как говорится, ломать и проламывать в нем дыру. Он начнет, будет искать другие какие-то моменты или других людей, через кого он может проявиться. Что в этом смысле абсолют, он на то и абсолют, что он может проявиться через любую девушку или юношу, вовсе не подменяя собой ее, а расширяя девушку или юношу до своих размеров. Понимаете, да? Никакого насилия в принципе быть не может. Вот, на этом мы заканчиваем вторую часть. Друзья, это у нас третья часть семинара по йоге влюбленности, мы продолжаем дальше. Значит, таким образом, на чем мы с вами остановились? Мы с вами остановились на том, что, хотя влюбленность сверхлогична, вот, но существует некая такая, как бы, модель того, что происходит. Мы более или менее ее в первом приближении обрисовали, во всяком случае, некоторые самые основные ее положения и моменты. А дальше начинается следующее. Дальше, если у вас есть как бы модель в голове, как все происходит, можно на основании этой модели уже выводить в каждом конкретном случае свои практические рекомендации или какие-то стратегии поведения в жизни, в отношении вообще всей жизни или в отношении вот нашей же влюбленности. То есть, как бы размышляя над этой картиной, размышляя, как все оно происходит, уже соотносить ее с тем, что мы имеем в своей собственной жизни. И таким образом, как бы, находить рецепты поведения или рецепты разрешения тех или иных конфликтных ситуаций, или наоборот, своей стратегии поведения, или к чему стремиться, к чему не стремиться. Также это действует так. Вся йога, безусловно, йога влюбленности, она, значит, таким образом... будет нас, она, безусловно, эта модель, которую мы обрисовали, я еще раз хочу напомнить, она не объясняет влюбленности. Она просто пытается ее объяснить с позиции нашей логики. Влюбленность выше, чем логика. Но с позиции логики вот эта модель позволяет нам уже логически осмысливать наше поведение в этой жизни. То есть, мы с вами как-то себя ведем, мы как какие-то поступки делаем, и вот хорошо, если мы будем теперь уже с позиции этого видения корректировать свои поступки. Это целиком и полностью попадает под так называемый второй принцип йоги. Напомню, что вне зависимости от того, какие вы в йоге не практиковали, а уж тем более йогу триады или йогу влюбленности, необходимо выполнять, принять на себя первый и второй принцип йоги. Первый принцип йоги, принцип сверхлогичности или по-другому принцип доброты еще иногда называют, это не причинение вреда ни одному живому существу. Это, соответственно, должно определять вашу линию поведения в тех случаях, когда либо вы в кого-то влюбились, либо в вас кто-то влюбился. Если в вас кто-то влюбился, но вы не испытываете взаимно такого же чувства, не надо давать людям аванс. Понимаете? Ну, то есть, если в вас кто-то влюбился, и вы это знаете прекрасно, что в вас кто-то влюбился, но вы не разделяете по какой-то причине его чувства, то есть вы должны, ну, все равно по-доброму с этим человеком относиться. Во-первых, не давать авансов, чтобы он, ну, как бы не рассчитывал на вас, да? А с другой стороны, и грубо с ним не поступать, как-то тоже нехорошо с ним не поступать. То есть вот эта ситуация должна быть выверена с позиции непричинения вреда. Почему? Потому что, опять же, как у Александра Сергеевича получится, Пушкина нашего, что сперва один, значит, одна влюбилась, а он ее не любил, а потом ситуация зеркально переменилась. И так как влюбленность не зависит от нас, вы глазом не успеете моргнуть, как те, кто в вас влюбился, вдруг сами станут объектом вашей влюбленности, если вот свыше так будет. Ну и вообще, в любом случае нельзя ни с кем никогда по-злому поступать. Только по-доброму. Только по-доброму, чтобы минимальное было количество страдающих. Ну и тут же второй принцип йоги. Это, значит, такое рациональное использование своего разума. То есть не растрачивание по... напрасну сил. То есть, если у вас есть хоть какое-то осмысление происходящего, если вы понимаете хотя бы отчасти природу влюбленности, то, ну, действительно вы должны в дальнейшем как-то, размышляя, тоже свою стратегию поведения выстраивать. Если у вас эта влюбленность, так сказать, была, и вы стремитесь к следующей влюбленности, то, безусловно, самое время спросить себя, а готов ли я ее встретить? Все ли я сделал от себя зависящее по подготовке самого себя к встрече с этой влюбленностью, чтобы в очередной раз ее, значит, не разрушить? То есть, и, может быть, действительно как-то и работать над собой, и изучать все остальные йоги. Если же вы стали на путь триады, да, это вот ваш путь, скажем, йога-союза и тантра-йога, то, конечно же, самым разумным перед тем, как к вам влюбленность пришла, это практиковать эти методы. Хотя мы уже об этом говорили, они практически, эти методы, ну, мало кто их может практиковать, потому что много надо условий, но, тем не менее, хотя бы познакомиться, что такие методы есть. Если вы знаете, что вы в очередной раз влюбитесь и рано или поздно окажетесь в постели с объектом своей влюбленности, то неплохо было бы хотя бы познакомиться с сексуальными йогами. Ведь иногда дело доходит до анекдотов. Люди, которые могут несколько лет заниматься другими видами йоги, как дети малые во всем том, что касается сексуальности. Для них это большие вообще откровения, что, оказывается, бывает секс там без потери или там какие-то сексуальные практики. Это было вполне нормально, скажем, ну, когда не было информации, когда не было на эту тему вообще, ну, никакого учения, реально было как-то так закрыто или не принято было о нем говорить. Сейчас, слава богу, ситуация меняется, но люди вместо того, чтобы как-то готовить себя на этом, они ничего не делают, они ждут, что вот в очередной раз придет влюбленность, и все будет хорошо. Это похоже, знаете, на солдата, который вместо того, чтобы в вечных учениях оттачивать свое военное искусство, лежит, значит, это самое, под деревцем и ждет войны. Вот война будет, тогда и буду учиться воевать. Нет, друзья, когда война уже наступает, уже поздно учиться. Вот, так вот это второй принцип йоги, он также необходим. И, наконец, дальше, если мы говорим о триаде, о йоге влюбленности, то крайне необходим третий принцип йоги, обет отказа от страданий. Иначе как вы распознаете высшую влюбленность? Если у вас не будет обета отказа от страданий, вы очень легко перепутаете привязанность там, или кому-нибудь влюбчивость с влюбленностью. Почему? Да потому что обет отказа от страданий гласит, что мы, значит, отказываемся, значит, жить в этом мире страданий, то есть мы отказываемся от страданий, от всех причин, породивших эти страдания. Мы также берем на себя, так сказать, эту миссию не только самим отказываться от страданий, но и помогать другим в преодолении страданий. Это такая как бы помощь. Так вот, если к вам пришла влюбленность, но вы при этом страдаете, друзья, то это очень хороший будет для вас такой, знаете, сигнал, что, а действительно ли это влюбленность, от которой я страдаю? А может быть это, значит, там маленький проблеск какой-нибудь там чувства, на который наложилось огромное количество, как это называется, моей же собственной негативной кармы, что я хочу чего-то конкретного, но называю это чем-то таким вообще гигантским, да, как вселенная, как влюбленность. То есть, и если вы не примете на себя обет отказа от страданий, вы глазом не успеете моргнуть, как вы, значит, попадете в очередную ситуацию, где все будут твердить, что вы влюбились или что в вас влюбились, но при этом как-то так наслаждением не будет, вернее, как радостью и счастьем, а будет все больше страданий. Точно так же третий принцип, это третий принцип, если вы встали на путь йоги влюбленности, это если вы находитесь во второй стадии йоги влюбленности, что вы должны максимальным образом помогать другим живым существам преодолевать страдания. То есть и все практики в этом отношении, в том числе и сексуальные практики тантра-йоги и йоги-союза, они идут как служение другому живому существу. То есть, вот и получается такая, что есть модель того, что происходит, есть для начала первые три принципа. Еще раз напомню, без первых трех принципов йоги, ну, строго говоря, вы не получите результата от йоги влюбленности, как и от тантра-йоги и йоги-союза. Дальше начинается, это уже конкретное, как бы, анализ своей собственной ситуации. И здесь возникают такие типичные сценарии. Типичные сценарии для того места и времени, где вы живете. Скажем, для города Москвы в 2009 году это один сценарий, для средневековой Индии это другой сценарий, для там, какой-нибудь третьей страны в будущем, это может быть четвертый сценарий. Почему? Потому что любой сценарий это в большом количестве это наша карма. Тот факт, что мы живем примерно в одном месте и примерно разделяем одни и те же взгляды и делаем примерно одни и те же вещи, говорит о том, что у нас была примерно одна и та же предыстория или одна и та же карма. Если бы у нас были совершенно разные кармы, мы бы вместе не собрались. Значит, соответственно, и будут наблюдаться в вашем окружении типичные ситуации. Ну, вы их и сами, вероятно, много раз наблюдали в своей жизни. Юноша, девушка, вот вспыхнула влюбленность, вот какое-то время они вместе, вот они поженились, вот какое-то время проходит, вот они разошлись. И, значит, по кругу, по кругу, по кругу. Если в эту ситуацию попадают другие. Почему вы думаете, что вы сами не можете попасть в аналогичную ситуацию? Можете. Соответственно, вы должны где-то для себя уже уяснить, что возможен этот сценарий и в вашей жизни, и как наиболее разумно в этом смысле поступать. То есть, может быть, сперва надо бы проверить чувства друг друга, прежде чем там как-то уж более плотно завязываться друг на друга. Но опять же, вы можете, так сказать, подготовиться только лишь либо до того, как на вас, вам пришло состояние влюбленности, либо после того, как оно уже ушло. Если оно начинает уходить, допустим, состояние вашей влюбленности, вы были влюблены в человека, и, может быть, даже продолжаете быть влюблены в человека, а ответной реакции нет, то, может быть, не следует обвинять, значит, во всем этого человека или как-то так отравлять ему жизни, если вы понимаете, что в конце концов тот факт, что вы его любите, вы ведь любите не человека, а абсолюта, который через него светит. И, может быть, не надо предъявлять ему каких-то там претензий там, или еще что-то, что, может быть, заставляет наша карма нас делать, когда уже вот влюбленность уже на исходе уходит. То есть и точно так же, если вы вдруг в кого-то влюбились, но перед этим вы знаете, что если вы в кого-то влюбились, то это окно в абсолют. И вы должны его как бы, вы должны понимать, что если вы слишком неосторожно поступите с тем человеком, в кого вы влюбились, вот это вот волшебное волшебство может растаять и исчезнуть. Я всегда привожу в пример, как снежинка на ладони. Такая красивая, еще секунду, и вот уже превратилась в капельку бесформенной воды. Точно так же и влюбленность. Поэтому, соответственно, если вы в кого-то влюбились, то ну, постарайтесь, чтобы какие-то ваши негативные тенденции, мысли и так далее не задели или как-то не разрушили это все. Если уж вы уж начинаете заниматься сексом, значит, вот с тем, в кого вы влюбились, то, безусловно, надо заниматься с позицией йоги сексуального союза по возможности с минимальным количеством потери жизненных сил. Иначе вам нечем будет компенсировать вашу звериную карму, и ваша звериная карма, на секунду проснувшись, все испугает, вас на секунду проснется зверь, и все вот так вот, значит, испортит и разрушит это чудо. Более того, если как бы вы не особо знакомы с человеком, то, может быть, не следует сразу же там бросаться к нему. Более того, может быть, не следует сразу же наводить о нем справки. Вот многие, это типичная ситуация. Если вы в кого-то влюбились, в девушку, открылось вам окно в просветление, да, то чем меньше вы будете знать предысторию девушки, какие у нее были парни до этого, вообще всю ее, значит, дальнейшую, предыдущую жизнь, тем меньше будет шанса у вас, значит, начать думать о ней не как об окне в просветление, а просто как о реальной девушке. То есть вы сами спровоцируете свой разум скатиться на обычный уровень мышления. Почему? Потому что весь мир будет вас только лишь к этому и призывать. Точно так же, если вы в кого-то влюбились, ну не надо вам советов спрашивать у своих друзей, подружек, там, знакомых, там, или там идти к гадалке, или еще куда-нибудь. Не надо, друзья, чем меньше будет вообще, то есть вот в состоянии влюбленности, это когда один-один, третий лишний. Понимаете? Третий лишний. Причем не обязательно человек. Это может быть мысль. Это может быть все, что угодно. Вот мы стремимся узнать как можно больше. Но пытаясь узнать о девушке, в которую мы влюбились, как можно больше, мы ведь мы не приближаемся к ней. Мы отдаляемся от нее. Я вот не знаю, вот я когда-то одно время выработал для себя политику, правда, от нее все равно приходится отказываться. Если мне нравится какое-то произведение искусства, музыка там или фильм, я стараюсь ничего не знать об авторе. Никаких его скандалов, сплетен, за исключением, если они так или иначе не, ну, как бы не характеризуют его как вот творца. Почему? Потому что все, что автор хотел сказать, он сказал своим произведением. Все остальное, где он там жил, где воспитывался, что он там делает, все эти слухи, сплетни, они начинают настраивать меня не на его творчество, а на вот эту вот возню вот этих вот червей, понимаете, нашего сознания, которые вот сплетни, слухи, все вот это вот такое неприятное. Я хочу от этого избавиться. Вот мне открылся шанс об этом не думать, вот в это кубло, значит, не заглядывать всего вот этого негативного, да, всего вот этого вот бытовушно-мерзкого. И поэтому, чем меньше я буду об этом знать, тем больше шанс, что я не захлопну это окно. Поэтому, как ни странно, чем меньше мы интересуемся тем, в кого мы влюблены, тем дольше мы удерживаем влюбленность в него. Если же мы начинаем слишком уж рьяно, значит, это все узнавать, еще раз, это мы искушаем свою негативную карму опять превратиться в зверя и опять, значит, все рушить. Рушить мы будем своими руками, друзья. Дальше, если, вот опять же, как быстро надо приближаться к объекту нашей влюбленности. Понятно, что если слишком быстро мы окажемся с объектом нашей влюбленности в постели, особенно если мы не изучали йоги сексуального союза, то, как правило, мы этим сексом все и убьем. Поэтому должен быть некий ритм. Не слишком быстро, но с другой стороны, если мы слишком долго тянем во времени с этим, это тоже убивает. Вот здесь надо как бы настроиться на вот на эту некую гармонию общения с высшим. Она, безусловно, в каждой ситуации конкретной своя, поэтому универсальных правил дать никто не может. Ну, у всех свои какие-то предыстории. Но вот общее понимание, что влюбленность это как бы подарок свыше, и все земное не имеет отношения к этой влюбленности, и наоборот, интерес или неправильное использование земного, наоборот, разрушает влюбленность, это вот основной принцип, как строятся все практики в йоге влюбленности, чтобы вот этим неосторожным движением не разрушить. Обратите внимание, вот сколько этих историй про великую влюбленность. Вот там юноша влюбился в девушку, ну вот юноша куда-то там на край света, там уплыл, уехал. Жена его, значит, ждала, или не жена, девушка влюбленная ждала 40 лет, там или больше там даже. Потом уже на старости лет, вот они, значит, встретились. Она все эти годы была в него влюблена. Но другая ситуация, когда тот же юноша и та же девушка, значит, вместе бы жили, там, не 40 лет, а хотя бы несколько лет. Были друг к другу рядом и волей или невольной, значит, вот спровоцировали бы свою карму, эта влюбленность бы исчезла там через несколько бы месяцев. И вот здесь должна быть эта внутренняя мудрость. Но как ее определить, эту внутреннюю мудрость? И йога влюбленности дает вполне конкретный совет. Беспроигрышный совет. Это не забывать ни на секунду, когда вы влюблены, что на самом деле вы влюблены в абсолюта. Что на самом деле, даже когда объекта влюбленности с вами нет рядом физически, да, он с вами рядом через всю Вселенную. Это когда, общаясь с ним, ты ведешь себя так, как если бы ты общался с абсолютом. Я приведу пример. Вот когда вы придете, скажем, на уидиенцию какому-нибудь Магараджи или к президенту, то волей-неволей вы подберетесь, волей-неволей вы будете вести себя учтиво, волей-неволей вы будете чувствовать, что перед вами, значит, кто-то очень достойный. И, соответственно, вы не будете позволять как бы проявляться своим каким-то негативным качеством, грубости, невежливости или нытью, плохому настроению, недержанию себя в руках, апатии, пассивности, глупости. Вы подтянетесь, вы будете адекватны, вы будете стараться произвести хорошее впечатление. Но если же вы приходите домой, а где дома вас ждет жена, которую вы знаете уже там 40 лет, да, и уже, значит, охладели чувства, вы наоборот будете, как бы, вы бы могли подобраться, это вам бы ничего не стоило. Ну вот вы уже потеряли марку, вы уже как бы начали проявлять свою звериную карму, в общем, скатились в скотство. И, безусловно, это начинает уничтожать все чувства. Точнее, уже уничтожило. Так вот, если же вы выработаете политику, что вы должны вести с человеком, который вам близок, максимально такой подтянутый, корректный, вот, с внутренним стержнем такую линию поведения, и чем дольше вы будете ее вести, чем дольше вы будете в этом состоянии находиться, тем дольше удержится ваша влюбленность. Вы просто не будете позволять своей карме ее разрушить. Это называется воспитанность. Но обратная сторона этого тоже очень серьезная. Вы не сможете в некоторых случаях, особенно когда, если ваша карма заставляет вас очень близко быть с человеком, в кого вы влюблены, скажем, вы уже поженились, живете в однокомнатной квартире, значит, вместе еще с родственниками, уголок там, уголок у вас маленький отгорожен. Да, а квартира такая, знаете, еще такая старая такая, там еще картонные стены, там соседей слышно, сверху, снизу, слева, справа. Вот, да, то есть идеальные условия для практики йоги влюбленности, да. Вот, да, то, конечно же, вы начнете перегреваться. Ну, вы представляете, да, постоянно по стойке смирно стоять 24 часа в сутки. Значит, что с одной стороны оберегает вашу влюбленность, но с другой стороны, как бы, перенапрягает ваши все структуры вашего организма. Вы тоже не сможете. Поэтому тут вы должны применять второй принцип йоги и находить способы, когда вы будете общаться с объектом своей влюбленности не через тело, то есть с абсолютом будете общаться не через тело человека, а напрямую через Вселенную. То есть вы с известной периодичностью, скажем, уединяетесь в лес и разговариваете, значит, с абсолютом, значит, или как бы со своей собственной женой, значит, в которую вы влюблены, но только не через ее тело, чтобы ее тело отдохнуло, значит, и ваше тело отдохнуло, а через всю Вселенную. То есть у вас мысли о ней, но физически вы как бы не рядом. Вы даете время вашим структурам, которые вы держали в напряжении, да, несколько расслабиться и прийти в себя и отдохнуть. Ну, примерно та же самая ситуация, когда, скажем, там кто-то в плавание уплывает, там, значит. То есть небольшие разлуки только лишь укрепляют влюбленность. Во всяком случае, не дают так быстро ей исчезнуть. Но опять же, здесь тоже должен быть такой разумный подход. Уж слишком долго, если вы там уплывете там, на 5 лет куда-нибудь, то это тоже, как вы понимаете, не есть хорошо. Поэтому это должен быть некий ваш ритм. На самом деле все счастливые люди, у которых действительно влюбленность была очень долго, ну и потом, конечно же, переросла в любовь, как правило, находили себе эти как бы смены деятельности, скажем, в работе. Когда у вас интересная работа, и вы общаетесь со своей женой или с абсолютом, но уже через тот, скажем, проект, которым вы занимаетесь, или той деятельностью, вы, скажем, дворник и подметаете улицы, да, но вы общаетесь через шелест листьев, значит, и взмахи метлой со своей любимой и единственной, понимаете? И вот эта череда отдыха, а потом совместного общения на высшем уровне, безусловно, до известной степени затормаживает процесс потери влюбленности. Вот такой практический совет. Наконец, следующий практический совет. Что вы должны понимать, что, конечно же, вполне может быть, что вы опять, как бы эта влюбленность у вас уйдет. Это ведь не от вас зависит. И вы должны выстраивать таким образом жизнь с человеком, в которого вы были влюблены, чтобы эта влюбленность перетекла в устойчивую любовь. Потому что если у вас будет устойчивая любовь, вы сможете с этим человеком жить в браке. А если он вам еще и доверяет, и вы практикуете триаду, то он не будет вас ревновать, значит, в практике сексуальных и тантрических, значит, с другими партнерами, партнершами. Соответственно, даст шанс в очередной раз, значит, избавиться от всей негативной кармы и даст шанс, во всяком случае, что если второй раз вернется это безумное чувство друг к другу, то вы его не потеряете. Потому что если же ваша влюбленность просто перерастет не в любовь, а в холодность или неуважение друг друга, то еще пока влюбленность была, вы еще марку держали, а вот ушла, и вы в скотство, значит, скатились. То, конечно же, безусловно, вы с этим человеком расстанетесь. И, конечно же, в вашей жизни, вероятно, появится кто-то другой. И, может быть, этот кто-то другой появится без влюбленности. Но приоритет имеет тот, в кого бы вы все-таки были влюблены. Почему? Потому что это большая гарантия, что вам хватит сил для того, чтобы пройти вторую стадию йоги влюбленности. Вторая стадия йоги влюбленности действительно это стадия серьезной работы, очень, очень серьезная стадия. Это стадия по-настоящему практики с телом, со всем на свете. Вот мы, вот все остальные йоги, которые только лишь есть, в этот момент самое подходящее время практиковать, не говоря уже про тантра-йогу и йогу союза. И вам нужен какой-то, так сказать, запас прочности, чтобы выдержать этот долгий путь второй стадии. И вы его легче выдержите, если вы будете хотя бы мысленно время от времени возвращаться к тому моменту, что когда-то вы, скажем, этого человека не просто любили, а были без ума от него. Это станет вашим очень внутренним стержнем, мощным. Поможет вам справиться со всеми трудностями. Но на самом деле, вторая стадия йоги влюбленности считается одной из самых счастливых стадий, если счастье измерять вот не сверхлогичными нормами, а нашими обычными. Вот наше представление о счастье и о возможности, то есть если мы не рассматриваем состояние, безусловно, влюбленности, наиболее сильно реализуется как раз во вторую стадию йоги влюбленности. И в этом смысле есть такое следующее объяснение, что кармично все. Если мы когда-то себе нарисовали счастье, но счастье без влюбленности, то прежде чем придет окончательная влюбленность, мы должны исчерпать всю свою карму. Как отрицательную, так и положительную. И вот иногда вторая стадия йоги влюбленности – это всего лишь выполнение наших же желаний, которые мы, скажем, видели, вот, чтобы у меня была там семья, дети, чтобы я любила мужа, муж любил меня там, и так далее, и тому подобное, ну, разные варианты на эту тему. Но, как ни странно, иногда, когда мы себе рисуем свое счастье, мы рисуем с позиции того, что мы можем понять. А так как мы влюбленность не можем понять до конца, особенно если мы ее, так сказать, не переживали, да, то иногда мы этот фактор, ну, как бы он должен присутствовать, но на потом оставляем. И сперва мы, так сказать, должны изжить положительную карму, которую сами себе нарисовали, до тех пор, пока нам, грубо говоря, не надоест. А потом уже, как бы, как только вся эта положительная карма изжита, нам откроется путь в сторону вне кармы. Поэтому еще раз, вторая стадия йоги влюбленности на самом деле одна из самых счастливых, если еще раз мерить по человеческим меркам. Стадия хорошей работы, стадия творчества, стадия открытий, стадия, ну, хорошая, в общем. То есть... Опять же, влюбленность это что-то, знаете, не от мира этого. Это что-то такое головокружительное, это что-то такое безумное, это что-то такое даже... сверхлогичное, как водоворот. Вот. Но вернемся мы к тем методам, которые в первом приближении можно, опять же, посоветовать людям, находящимся во второй стадии йоги влюбленности. Значит, следующий момент, мы уже его касались, но... Ищите общество влюбленных людей. То есть их влюбленность осветит и вас. Общайтесь лучше с влюбленными безумцами, чем с такими, знаете, разумными такими прагматиками. Если вы будете, как говорится, с ними общаться, то невольно как бы отблески их сверхлогичности будут задевать и вас. И это позволит вам не забывать о том, что эта влюбленность есть. Почему? Потому что карма у нас бывает разная. Иногда нас жизнь так заматывает. Мы настолько иногда в плохом физическом, моральном состоянии, что у нас просто память иногда отключается, что, скажем, мы когда-то переживали влюбленность. Это подобно тому, как, знаете, есть маленький мальчик, там в детстве мечтал космонавтом стать, в космос улететь, да? А потом уже вырос, уже и брюшком обзавелся, и уже и работа хорошая, и все, и он раз и стал приземлен. Хотя человек один и тот же, но почему? Потому что обычная жизнь, а по сути дела карма, как бы не дает ему взглянуть в космос, он все себе под ноги смотрит. И вот малейшее напоминание о том, ну, как говорится, вот этом изначальном импульсе, иногда позволяет встряхнуться и не погрязнуть совсем вот в этом, и тем самым быстрее избавиться от негативной кармы. Так вот, ищите общество влюбленных, читайте произведения художественные, посвященные влюбленным, смотрите фильмы, слушайте песни, начните даже самые такие попсовую песню, написанную там, не знаю, композитором, у которого две извилины, знаете, так, и третья, вторая от шапки, да, то есть одна своя, вторая просто от шапки. Вот, но они все равно с кого-то что-то скопируют, то есть это есть такая вот тема, которая, ну, просто она общечеловеческая. Они иногда стихи пишут, не потому что они их пишут, просто общая волна приходит, они их просто записывают. Но даже в самой, иногда попсе проскальзывают такие мотивы, которые, зная аксиоматику йоги влюбленности, заставят вас совершенно с других позиций взглянуть на мир. Понимая уже некоторые выражения, не буквально, а вот в этом... в высшем смысле. Точно так же и все произведения искусства. То есть, если вы будете этим интересоваться, то вы как бы не завянете. Размышляйте постоянно на эти темы. Ну и, наконец, да, и значит, что касается самого сильного, это общайтесь с теми, кто влюблен. Помогайте им. Помогайте влюбленным. То есть, если есть возможность заработать положительную карму, несмотря на самую вашу отрицательную, это помощь этому сверхлогичному. Когда влюбленность приходит в этот мир, это приход сверхлогичного. Помогайте влюбленности. В конце концов, что вы еще можете сделать в этом мире? Это как бы такие, знаете, такая череда методов, но не таких как бы общих и где-то, ну если угодно, пассивных что ли методов, да? Но в йоге влюбленности есть и более активные методы. И, значит, сейчас я о них расскажу вкратце, но попрактикуем их как-нибудь потом. Так вот, активный метод заключается в том, что тот факт, что вы теперь хотя бы частично понимаете, что происходит в момент влюбленности, позволяет вам делать практики. Лучше всего эти практики, как это ни странно, оформлены в тантра-йоге и йоге союза. То есть все реальные, практичные, активные практики, они как бы с йоги влюбленности спускаются на уровень тантра-йоги и йоги союза. Суть практики заключается в том, что есть практики, когда вы будете сознательно оставаться, что называется, один на один со Вселенной, и попытаться почувствовать того, в кого вы влюблены, даже при отсутствии влюбленности. Прямо в момент одиночества. То есть, если есть Абсолют. И если он воплотится в девушку для вас, вы в нее влюбитесь. Но вы помните, что тот же самый Абсолют, еще до того, как воплотится в девушку, каждую секунду рядом с вами, вы просто его не видите. И просто не направляете на него свое внимание. Почему? Отвлекающих факторов много, способ мышления ваш, так сказать, приземленный вас уводит в стороны. А вот если вы в состоянии одиночества попытаетесь почувствовать, что все-таки есть тот объект вашей влюбленности, одна мысль о котором вызывает у вас вот этот всплеск безумной радости, счастья, эйфории, то тем самым вы как бы будете делать первый шаг навстречу Абсолюту. А вы помните, что если сделать Абсолюту шаг навстречу, он сделает несравненно большее количество шагов вам навстречу. То есть это своего рода такой как бы посыл к Абсолюту, что я готов, или я уже начинаю ждать тебя. И эти практики, которые вы будете практиковать в одиночестве, они, еще раз я хочу подчеркнуть, в большей степени относятся, конечно же, к методам тантра-йоги и йоги союза. Вы будете разбавлять другими активными практиками, когда вы будете взаимодействовать, значит, со своими партнерами, партнершами, или мужем, или женой, или, не знаю, с теми, кто ну, как бы также разделяет вашу точку зрения и точно так же стремится к этой высшей влюбленности в совместных практиках. Практики эти, безусловно, в тантра-йоге и йоге союза доходят до момента сексуального контакта, хотя бывают разные практики, определенные практики останавливаются на определенном уровне, некоторые доходят до сексуального контакта, неважно. Но по сути дела, вы начинаете таким же образом, как и находясь в одиночестве, как бы визуализировать абсолюта с опорой на вашего партнера. То есть ваш партнер становится такой как бы точкой концентрации всех ваших усилий, всех ваших визуализаций, вот этого вектора, направленного на абсолют. То есть ваш партнер становится как бы ретранслятором, который ваш слабый сигнал будет усиливать и направлять непосредственно к абсолюту. Значит, здесь сюда, чтобы практиковать активные, да, значит, и это может быть союз, ну, в идеале, если мы говорим о тантра-йоге и йоге влюбленной, йоге союза, это должен быть, безусловно, союз, максимально вовлекающий все ваши органы чувств и органы действий. То есть такое происходит только, когда вы в сексуальном союзе, значит, соответственно, юноша с девушкой, ну, или партнер с партнершей, муж с женой. Скажем, если у вас есть жена, но вот нет влюбленности, вы можете за основу, так сказать, практики взять свою жену. Не обязательно искать кого-то, значит, там на стороне, да. Но если мы говорим о тантра-йоге, то как бы компенсировать вот эту как бы некую искусственность в визуализации и вот в этих методах повторения мантр там и так далее, вы сможете только лишь, если вы будете последовательно затем те же самые практики делать с другими партнерами или партнершами. Иначе механизм защиты продолжения рода все испортит. Потому что до известной степени можно компенсировать отсутствие аспектов 4 и 5 в рамках одной маленькой практики с одним партнером. Но вот этот недостающий голод рано или поздно поставит крест. То есть и резко снизится продуктивность практики. Резко. Иногда это даже на нет сводит все. Так вот, таким образом, вот эти активные упражнения, активные практики, вы будете, грубо говоря, стремиться к общению с абсолютом через партнеров или партнерш, помимо, скажем, своей жены, или если у вас вообще никого нет, это будут разные партнеры или партнерши. Безусловно, это должны быть не какие-то первые попавшиеся люди, вот это вообще немыслимо, а только лишь единомышленники, которые разделяют ваш образ, взгляд, мысли там и так далее. То есть это более активная форма ожидания прихода абсолюта в форме человека. И если таким образом, вот с помощью этих активных практик, в каждой практике вы будете, так сказать, пытаться открыть в своем партнере абсолют, а он вас, и вы как через него будете пытаться установить связь с абсолютом, а он через вас, то и этих, значит, партнеров в идеале для женщины должно быть 4, для мужчины 5. Почему? Потому что это закон 4 и 5, 5 аспектов энергии, 4 аспекта сознания. То вы полностью отработаете по каждому аспекту всю свою негативную карму и как бы подготовитесь к тому, чтобы действительно абсолют пришел через вполне конкретного человека и опять возникла безумная влюбленность. Причем, ну, существует такое наблюдение, хотя это не является правилом абсолютным, что, как правило, ну, имеет тенденция даже иногда быть такая, что тот, кто был одним из ваших партнеров, вот с ним может открыться влюбленность. Но может и не открыться. Может открыться совершенно через, как сказать, совершенно незнакомого человека. Но если же у вас была как бы влюбленность с кем-то до этого, которую вы растеряли, скажем, у вас была жена, вы в нее влюбились, поэтому женились, но вот ушли чувства, то тенденция такая, что влюбленность опять вспыхнет, ну, может во всяком случае вспыхнуть, мы говорим, что мы здесь мы ничего не можем сказать через того, через кого она уже шла. То есть, почему? Потому что канал, грубо говоря, уже был, но негативная карма его разрушила. А тут вы усиленными усилиями во время второй стадии йоги влюбленности устранили эту карму. Конечно же, легче проявляться там, где уже что-то было при отсутствии, значит, препятствий, чем какие-то новые каналы пробивать. Но, друзья, это никто гарантию безусловно дать не может. Более того, могут быть самые разные расклады. Вот почему, еще раз, этот путь подходит не всем людям, а только лишь тем, кто стал на путь духовного, так сказать, развития, и который как бы во главу угла или целью своей ставит познание высшего. Почему? Потому что, в конце концов, если у вас в этой жизни есть ваша жена, в которую даже вы были влюблены, но влюбленность ушла, вы ведь не помните, а ведь в прошлой жизни или в позапрошлой жизни вы могли быть влюблены совершенно в другого человека. И может быть даже еще сильнее. Понимаете, да? И в этом смысле может случиться то, что должно, ну как бы более кармически предопределено. То есть в прошлой жизни вы любили друг друга, там, как Ромео и Джульетта. Вот, ну, дай бог, не так же закончили, да. А в этой жизни, да, была влюбленность, но несколько более, не такая сильная. То понятно, как только вы устранили пелену негативной кармы, то, безусловно, все, для вашей влюбленности нет преград. И, во всяком случае, если этот подарок еще раз придет к вам, то вы его не потеряете и перейдете на третью стадию в йоге влюбленности, очень быстро доделаете здесь все дела. Я надеюсь, после себя, прежде чем уйти, значит, путешествовать в запредельное, оставите после себя хоть какие-то наставления для следующего поколения. То есть на этом живет йога. Вот это совсем вкратце, да? Я коснулся конкретных методов. То есть есть методы как бы пассивные, есть методы активные. Пассивные – это чего лучше как бы не делать или делать, ну так, с пассивной стороны. Активное – это вы понимаете, что вам действительно нужна влюбленность, что вы хотите познать абсолюта через влюбленность, а не как иначе. И тогда для вас, значит, это активные методы тантра-йоги и йоги-союза. То есть чтобы это все было в йоге-триады. Если же вы считаете, что по каким-то причинам эти методы для вас неприемлемы. Неприемлемо, скажем, для вас, помимо своей жены или своего мужа, еще каких-то партнеров или партнерш иметь. Это могут, так сказать, неправильно воспринять окружающие вас, или там еще какие-то проблемы создать. Ну, во-первых, с формальной точки зрения, есть другие йоги, которые вас приведут к тому же самому, но другими путями. Может быть, не такими быстрыми. Но к тому же самому. То есть насилия нет никакого. Но с другой стороны, если же хоть что-то влияет на, так сказать, на вас, как то общественное мнение или так далее, но при этом вы хотите, что называется, достичь высшего абсолюта, но еще какое-то общественное мнение на вас влияет, да, то, вероятно, не стоит идти столь быстрыми методами. Почему? Потому что вам еще надо где-то расцепиться с общественным мнением. У вас какие-то кармические завязки. Потому что человек, который подходит в определенной стадии духовного развития, поверьте, ему совершенно все равно, кто и что о нем скажет. Кто или что о нем подумает. Потому что он будет, знаете, просто бредить этой идеей. Этой высшей влюбленностью. Он будет бредить этой идеей достижения высшего духовного плана. Но еще раз, друзья, все должно прийти гармонично. Кому-то это может прийти медленнее и естественнее, кому-то, знаете, более активно и более быстро. Здесь каждый должен для себя определиться сам. Вот такая йога влюбленности.